Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Каждый год мы с вами проводим что-то вроде лабораторной работы по поводу вот этих упражнений Владимира Путина в общении со своим собственным народом. В прошлом году он нас лишил этой радости, наверное, не решился поговорить с людьми, потому что они были, может быть, злые еще тогда, не привыкли к тому, что отправляют на смерть своих сыновей и мужей. Но вот сейчас адаптировались к ситуации. Прошло 2 года, уже можно выйти к ним и спокойно пообщаться. Это, может быть, не совсем они, это слегка записанные люди. Тем не менее, он решился на этот формат. И многие спрашивают нас, уважаемые зрители, зачем вы обсуждаете то, что он говорит? Но я должна сказать, что Владимир Путин по-прежнему остается президентом Российской Федерации. А русский народ по-прежнему остается русским народом. И, конечно, нам интересно послушать, о чем они его спрашивают и почему они его выбирают. А в частности, они выбирают его, потому что они не мыслят своей жизни без него, они никогда без него не жили.
Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы. Спасибо. Потому что, сколько я себя помню, вы всегда у власти, можно и так сказать.
С нами на связи Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы оценили эту мотивацию молодого человека. Мы вас все поддерживаем. Сколько я себя помню, вы у власти. Я без вас жить-то не умею.
Вообще это, конечно, удивительно. Это очень, это один из самых ярких аргументов, которые используют критики Кремля. То есть выросли целые поколения людей, которые не видели другой власти. То есть подчеркивается, что власть несменяемая. Понимаете, в России есть кардинальный, так сказать, запрос на сменяемость власти. Это большая ошибка думать, что так называемый глубинный народ якобы, так сказать, хочет видеть царя. Значит, запроса на монархизм нет. Любой соцопрос, который касается там, значит, перспективы отмены выборов президента, покажет, что 90% респондентов будут против. Я, знаете, вот вспоминаю прям буквально дословно, значит, цитаты с фокус-группы, которую я проводил в 2011 году, работая в Башкирии, в начале 2012-го. Значит, как раз обсуждались, я пытался понять мотивацию, значит, избирателей, которые раньше голосовали за Единую Россию, а потом перестали это делать. И я вот прям помню, обсуждал схему замены Путина на Медведева, почему люди негативно отреагировали на вот эту замену. И один из респондентов сказал: царские времена прошли, чтобы до смерти сидеть. И вот тут же вся фокус-группа, значит, все закивали головами, да, точно, вот именно. Это, повторюсь, это была Башкирия, это самая глубинка-глубинка, так сказать, это консервативный, достаточно консервативный регион, так называемый электоральный султанат. Вот. И это было без малого, ну, то есть больше 10 лет назад, да, еще уже тогда люди не хотели вечного Путина, да, и тот факт, что сейчас за каким-то, извините, чёрцем, по-другому не скажешь, этот молодой человек это винтил, и Кремль это позволил, это вот элемент спонтанности, тут как не регулируй, ты все равно полностью от этого не избавишься. В общем, это прокол с их стороны.
Спасибо. Спасибо, Аббас. Еще один прокол, не прокол. Не знаю, было ли это отрепетировано, предупрежден ли был Владимир Путин, что ему покажут дипфейк его двойника, сформированного искусственным интеллектом или компьютером, неважно совершенно, вот ему показывают, как это выглядит. И, естественно, звучит вопрос, он звучит, мне кажется, уже в 1000 раз его об этом спрашивали, есть ли у вас двойники, но посмотрите на его реакцию.
Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я.
И тут же он сказал о том, что это мой первый двойник, никогда раньше не было. Аббас, ну здесь считаете ли вы, что он был искренен, или это была игра на публику? Вот он удивился и говорит: первый двойник в моей жизни, надо же, бывает такое.
Я считаю, что была задумка. Решили в такой яркой художественной форме обыграть эту тему, но так, знаете, значит, ну вот в шутливой такой форме, то есть обратить вроде как все в шутку. При этом была сформулирована фраза, она такая, в принципе, хорошая, так сказать, чеканная. Да, я там решил, что я буду вот один, и моим голосом буду говорить только я. Но сама по себе подводка, контекст, ну, то есть одна фраза мало, ну, одной фразы мало, да, вот они ее сформулировали, а как к этому, на эту фразу выйти, вот эту подводку, они не отработали, ну, я не знаю, на самом деле трудно, конечно, с Путиным там все детали проговаривать, он же великий, понимаете, он же...
Ну да, и все детали за 4 часа не проговоришь, их же много часов.
Нет, это, ну, понятно, все 4 часа не проговариваются, но в данном случае, конечно, тема была заранее заготовлена. Никто бы не посмел пустить в эфир к Путину дипфейк, не согласовав это предварительно с самим Путиным, иначе бы Пескову просто после этого там, ну, самому вешаться пришлось бы. Вот, понятно.
Заменили бы его дипфейком, да.
Да, была задумка, была придумана вот эта чеканная фраза, но вот сказать, что Владимир Владимирович, давайте так, вот мы это показываем, после этого вот вы говорите т-т-т, потом, значит, ну, то есть, вот, ну, нельзя так, поверьте спичрайтеру, да, то есть президент же, он же великий, он же не попка какой-то, да, ты ему можешь предложить какие-то там тезисы, но в целом-то речь свою он сам оформляет, понимаете, особенно вот в такой сакральный момент, когда он общается с народом, надо понимать, что это же такая сакральная штуковина. Вот, поэтому фразу предложили, а он не продумал, понадеялся на то, что, как всегда, выйдет за счет демагогии, так сказать, он же демагог хороший, ну и получилось, в общем, очень скомканно.
Очень скомканно, ему даже не похлопали, не было реакции в зале, вот я даже удивилась, да. Какое-то молчание странное, только я буду говорить моим голосом, и люди молчат, то ли не верят.
Ну, вот не докрутили, не доработали, да.
Спасибо, Аббас. Вот хороший вопрос. Поверили или не поверили в то, что он сказал, что нет двойника, и я буду всегда я говорить своим голосом. Это, наверное, Левада-центр опроса проведет. Но в этой, как всегда, какие-то вещи выясняются. По ходу прямой линии выяснилось, что за 2 года люди продолжают спрашивать, вот что за цели у этой специальной военной операции. И Владимиру Путину на второй, но уже на третий год сейчас пойдет эта специальная военная операция, ему приходится объяснять, что вот первая главная задача – это денацификация. И тут он приводит 2 примера. У них же национальный герой Бандера. И второй пример. Он говорит, что там кто-то там из их политиков встал в присутствии нациста и чествовал его. И я не знаю, это нужно... Вот давайте, Аббас, я сначала вас спрошу, потому что потом я военную часть уже Юрию Федорову. Вот, Аббас, скажите, пожалуйста, вот обыватель слушает, что целью была денацификация, потому что у них национальный герой Бандеры и потому что кто-то там встал в присутствии бывшего нацистского преступника. И поэтому десятки тысяч жизней за 2 года ушло. Вот это вот люди смогут сложить эти 2x2, что и поэтому...
Лен, смогут. Если бы война завершилась быстро и триумфально, как это было в случае, например, с Крымом, то тогда бы они бы на такие нестыковки внимания не обращали. Они бы радовались победе, радовались, что Россия встала с колен, и кричали бы, что победили фашистов. А вот в ситуации нынешней, когда приходится лить кровь и переносить невероятные страдания, значит, в экономическом смысле слова, он яйца люди себе позволить купить не могут. Но, значит, тут, конечно, они начинают уже копаться в причинах. То есть, а почему все так? Зачем оно? Ну, это неизбежно. И тут, конечно, уже нужны более серьезные аргументы для того, чтобы объяснить, почему мы воюем. И вот в этом смысле Путин тоже сегодня подкачал. Это тоже очень серьезный прокол, потому что действительно мотивация так себе. Ну, прославляют они Бандеру, господи. Ну, да
еще вы прекрасно помните, Аббас, что второй случай, который он приводит, 1000 раз было объяснено, да, что этого Зеленского подставили тогда в Канаде. Но и сами они потом 1000 раз извинялись. Нет, он не слышал.
Да, конечно. И, да, на самом деле, из Бандеры же та же история. За где-то 1.5 года до начала СВО, значит, соцопрос, центр Разумкова провел в Украине, положительное отношение к Бандере, что-то там около трети было, что-то около 30%, даже, по-моему, чуть меньше, 29, может. А через полгода после начала СВО, то есть ровно через год после предыдущего вопроса, второй раз людей спросили, и там уже положительное отношение к Бандере вот достигло почти 50-49, по-моему, было. То есть оно взлетело почти в два раза благодаря усилиям Путина. То есть, строго говоря, если в Украине и есть теперь фашизм, то это усилиями Владимира Владимировича.
Ну да, ну и вообще представить. Даже если люди выбрали себе неправильного национального героя с его точки зрения, это что, повод? То есть он это все как повод для начала военных действий, для начала бомбежек. Это все он преподносит как повод.
Ну, конечно, да, сыро. То есть, если ты говоришь, что в Украине нацисты, ну, надо какие-то гораздо более серьезные аргументы по этому поводу приводить.
Хотя бы он уже рассказывал, что там бросают в тюрьмы за русский язык. Он когда-то это проговаривал, потом перестал, к счастью. Но вот хоть что-то такое вот. Нет, уже только остался один Бандера и один Зеленский, которого подставили. Спасибо, Аббас. Мы и вторую цель. Вот он сказал денацификация, потому что, напомнил Бандера и встающий, значит, украинский политик в присутствии вот этого нациста. И вторая цель – демилитаризация. И тут он отчитался в том, что она продвигается по плану. Послушаем его.
Уничтожение происходит. Я сейчас не буду там вспоминать эти цифры по самолетам, по системам ПВО. Ну вот дали им сколько там, сколько мы обещали? 400 танков там и 420, 430. Ну дали. Кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Значит, 2000, почти что 2300 бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация.
Юрий Федоров, военный эксперт, здравствуйте, вам слово. Вот принимаете ли вы отчет Владимира Путина о демилитаризации, что видите, вот, собственно говоря, цели-то почти достигнут?
Да нет, видите, у Владимира Путина какие-то странные размышления по этому поводу, напоминающие одного литературного героя, который там, значит, имел у себя 30 тысяч курьеров, и вот эти курьеры бегали куда-то. А вот у Путина вот так формируется, и так ему видится какие-то безумное количество танков в Украине, которые были уничтожены российской армией вот за последний, ну, с начала наступления, то есть с 4 июня, если быть точным. На самом деле ничего подобного нет. Дело в том, что есть достаточно ясные цифры, выработанные и предложенные независимыми западными аналитическими центрами, которые фиксируют достаточно точно по объективным показателям, по фотографиям, по видеоматериалам, на количество уничтоженной техники той и другой стороны. Так вот, за все время войны, по этим данным, это данные, так называется центр Oryx, в Нидерландах он находится, значит, за все время войны Украина потеряла меньше 700 танков, а здесь у него, у Путина, значит, фигурирует какое-то количество, ну, значит, за три месяца были потеряны в Украине там эти 700 танков. Ну, либо у него с цифрами не
как-то... Либо не, он сложил с российскими танками. Мог сложить с российскими танками и как бы все в сумме.
А вот, да, кстати говоря, значит, Россия вот по тем же самым данным потеряла за это время, за время войны, больше 2500 танков. Вот об этом Путин не говорит, но зря, потому что это, в общем, тоже цифры, я думаю, могли бы быть небезынтересны русскому народу. Он тоже должен знать потери не только противника, но и свои собственные. Желательно, конечно, но кто же ему скажет об этом?
Вот спасибо, Юрий. Вы понимаете, тут такое дело, что если его спросят Путина об этом, он как бы должен сказать. А сколько же мы потеряли? Но его никто не спросил. Это тоже очень любопытный момент с этой конференции. Мы с вами заранее знали, что его обязательно спросят про подорожание яиц, и мы примерно на 99% понимали, что его ничего не спросят. А то, когда же мобилизованные домой-то отправятся? Не спросили. Но спросили, будет ли вторая волна мобилизации. И он настолько твердо ответил нет, что, наверное, впору возвращаться из-за границы тем, кто ее боится, этой мобилизации. Насколько он был убедителен, скажут наши эксперты. А послушайте, как он это высказал.
Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, а на так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под 500 000 человек вот до конца текущего года. Ну, зачем нам мобилизация?
Вот, Аббас, скажите, пожалуйста, если бы у вас был друг, который прячется от мобилизации, вы бы ему показали это выступление, вы бы посоветовали, сказали, ну, что ты прячешься, возвращайся, все нормально, ничего не будет, все хорошо, полно народу.
Ну нет, конечно, он же не сказал, что мобилизации не будет. Он достаточно четко сформулировал, что пока в ней нет потребности. Вот. Поэтому, ну, пока ее нет, а вот в апреле после выборов она вдруг появится. Вот все тогда бросятся, значит, обвинять Путина во лжи, кинутся эту цитату искать, а он и не солгал. Вот, ну, тогда не было потребности, тогда не объявили, а сейчас появилось, и все. Вот, поэтому, конечно, я бы своему другу такой рекомендации
не дали. Дал. А считаете ли вы проколом вот тех, кто готовил пресс-конференцию, то, что они не привели ни одну мобилизованную жену мобилизованного, которая бы сказала, ну, что-нибудь бы она сказала, ну, пусть бы она рассказала, как она поддерживает эту войну, но попросила бы его хотя бы в отпуск отпустить, если уж не совсем домой. Ведь они знали, что была волна, и они эту волну полностью исключили. Правильно ли это? Не пойдет ли вот в этой вот, не является ли это той самой крышкой, под которой кипение продолжится?
Собственно говоря, это главный результат сегодняшней пресс-конференции, Лен. Все же остальное достаточно банально.
Да.
А вот это тот факт, что он, по сути, подтвердил, что мобилизация не исключена. Он ведь, по сути, это сказал. Пока нет необходимости. Вот. И вторая часть истории, которая лично меня больше всего интересовала как политтехнолога, это воспользуется ли Кремль этой истории с женами мобилизованных, потому что, строго говоря, это с политтехнологической точки зрения в преддверии выборов очень выгодный сюжет. То есть вот такая жена выходит, значит, говорит вот эту... Не то, что там в отпуск не отпускают. Нет, обозначает вот всерьез эту проблему, что хотим их домой. А Путин говорит, что, в принципе, требования справедливые. Ну, то есть президент, восстанавливающий справедливость. Это замечательно.
Да.
Россияне мечтают о таком президенте. Вот, говорит, да, требования справедливые. И тут же дает поручение Министерству обороны организовать ротацию, замену мобилизованных контрактниками. Он же сам только что сказал, что из контрактников у него очередь.
Значит, да, не могут. Значит, не могут себе позволить этого.
Но вообще, смотрите, вот если просто исходя из логики того, что он сказал, если вот у нас есть масса людей, которые были мобилизованы помимо их воли и хотят домой. Судя по тому, что у тебя есть очередь людей, которые хотят, наоборот, из дома туда на фронт, все, что тебе нужно, это организовать замену одних другими. Зачем держать на фронте тех, кто не хочет, если у тебя очередь из тех, кто хочет? И все. И вот на самом деле он же действительно мог это сделать. То есть, представляете, какая шикарная была бы картинка. Во-первых, сейчас президент принимает справедливое решение. Он выслушал людей. Ну, вот этот прям знаете, традиция такая вот наша русская исконная, значит, бояре плохие, а царь хороший. Вот до царя достучались, и все, и он решил проблему, так сказать, шубу с барского плеча. И пока это же движение не достигло какой-то там серьезной силы, серьезной степени оппозиционности, чтобы можно было говорить, что он прогнулся под давлением. Нет, вот когда достигнет там серьезной степени оппозиционности, тогда поздно будет пить боржоми, тогда уже нельзя будет с ними договариваться. А сейчас можно, и это выглядело бы как акт восстановления справедливости. И я думал, что на самом деле они это сделают, потому что, повторюсь, все, что нужно, это вот, ну, технически организовать ротацию. А с другой стороны, Лен, вот с одной стороны есть политтехнологические соображения, а с другой стороны есть соображения военных. Военные, конечно, не хотят этим заниматься, потому что, ну, это же лишняя работа. Вот эти люди уже, так сказать, пристрелены, там, портянки научились завязывать, да, хотя бы командиров своих там выучили, как выглядят и имя, отчество. Значит, командиры их по именам знают. И в этой ситуации, чего ради, значит, там, брать новичков, обучать снова, ну, возня же, не хочется возиться. Вот. И я думал, ну, неужели Кремль сумеет заставить военных, ну, в интересах избирательной кампании Путина. И вижу, что нет, не сумел. То есть, интересы ленивых генералов, которым лень просто работать, значит, возобладали над интересами собственно избирательной кампании Путина. Ну, я, правда, сделаю оговорку тут, Лен, что время еще не вышло. На самом деле, может быть, они это отложили на поближе к дню голосования, потому что на самом деле, конечно, ну, вот именно под выборы эта картинка такая нужна, красивая, когда, значит, счастливые вояки там с карманами полными денег и с орденами на груди возвращаются домой, их обнимают счастливые жены, дождавшиеся их, и все вместе прославляют, так сказать, восстановившуюся справедливость Путина, все счастливы, семейные торжества.
Да,
семейные
это из советских фильмов про 45-й год, как они выходят, вот, их обнимают.
И это, Лен, с помощью такой картинки можно создать ощущение, что вот все скоро закончится.
Война закончилась.
Вот,
да.
Все уже к концу идет, вот она надежда. То есть это на самом деле вот с политтехнологической точки зрения,
да,
круто.
Это грамотно, но я боюсь, что это останется мечтой, даже если это будет не конец войны, а просто их вернут скорее. Я боюсь, что жены этой картинки вашей все-таки не увидят, но мы можем это проверить очень скоро, выборы не за горами. Спасибо, Аббас. И еще с одним мы познакомим вас с вопросом. Тут надо сразу сказать, что это на удивление была такая феерически беззубая пресс-конференция. Там есть такой журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов, который что-нибудь эдакое вернет, какую-то цифру ему расскажет, которую он раньше не знал, уличит статистика в том, что они Путину неправильную информацию дают. Или Андрей Колесников, корреспондент, который тоже с каким-то подвохом или с подколом что-то такое спросит, хотя бы в вопросе заложив свое отношение. В этот раз все было тишь да гладь, Божья благодать. Но один военкор вдруг объяснил Владимиру Путину, что чего-то там в армии не хватает. Вот с дронами что-то там не так. Давайте его послушаем.
Дронов Владимир Владимирович по-прежнему до сих пор сильно не хватает на фронте. Бойцы постоянно просят помочь. Мы делаем сборы, и люди на это откликаются. Спасибо большое. Но, тем не менее, всего этого недостаточно. И вот, пример, недавно мы делали сборы вместе с Народным фронтом. Привезли в 4-ю бригаду, которая сейчас сражается в Клещеевке, отважно. Привезли десятки дронов. Но вот месяца не прошло, уже половины этих коптеров, к сожалению, нет. Это расходники. И операторы не могут не лететь далеко во время штурма, потому что, несмотря на дождь, на помехи станции РЭП, внизу наши ребята, наши пацаны, и поэтому не могут оставить их без разведки. Когда вот ситуация в этом вопросе улучшится? Спасибо большое.
Ну, я думаю, что вы не можете не видеть, что она улучшается все-таки. Правда? Скажите, что это правда.
И он сказал, что это правда. Вот он говорит, скажите, что это правда. И что оставалось сделать военкору? Сказать, что это правда. Кулько его фамилия, военко Кулько, покивал. Юрий, вот я хочу, чтобы вы все-таки это прокомментировали, этот момент. Значит, все-таки разрешили сказать, что не полностью, недостаточно армия снабжается разными видами вооружения. Например, дронов не хватает. Вот это было заранее запланировано, чтобы внести хоть какой-то вот такой ложечку дегтя, или это вот военкор от себя
Нет, не санкционировано. Конечно, какой-то заранее продуманный оживляш, ну, чтобы было зрителям совсем не скучно слушать все эти уже давно всем хорошо навязшие в зубах формулы. А что касается дронов, так ведь Путин считает, что ситуация улучшается. На самом деле, ну, в известной мере, да. Но почему она улучшается? Потому что закупают дроны за рубежом. Прежде всего в Иране, если говорить о боевых дронах, значит, камикадзе, которые могут уничтожить там чего-то, которые снабжены взрывчаткой. А вот этот военкор, он имел в виду другое, разведывательные дроны. Но их закупают за границей. Сами производить в большом количестве, ну, в сколько-нибудь большом количестве такие аппараты в России не могут. Думаю, что Путин об этом либо знает, либо догадывается. Наверное, военные ему рассказывают на самом деле, что происходит. Ну, а что ему осталось делать? Только вот, значит, заставить этого военкора подтвердить, что ситуация улучшается. Ну, может быть, было совсем плохо, теперь стало немножко лучше.
Там еще, Юрий, там есть еще один момент, о котором ему докладывают совсем не так, как ему рассказали. Вот ему рассказали, что эти люди, солдаты русские, без рук, без ног, которые лечатся в госпитале, их как-то ставят на, даже там, ну, на что их ставят, когда они без рук, без ног, они вынуждены возвращаться в поле, в район боевых действий для того, чтобы получить документы о том, что он ранен или там комиссован или что-то такое, как это называется, по месту. Он может получить это только по месту того, где это случилось, говорит военкор Владимиру Путину. На что тот говорит, а мне Министерство обороны говорит обратное, что они получают эти документы ровно там, где они лечатся. А это как понимать?
А это надо понимать очень просто, потому что Министерство обороны, я так думаю, лично товарищ Шойгу, не знаю, в армии его принято называть товарищем, значит, докладывает Путину, что все хорошо. Вот он доложил, что за несколько месяцев уничтожено 700 танков в Украине, которые принадлежат ВСУ. Но Путин поверил. Ему хочется такие вещи слышать, и поэтому он это воспринимает как правду. Шойгу ему говорит о том, что все, вообще-то говоря, может быть и не очень хорошо пока, но зато будет лучше. Зато мы в будущем году возьмем, там, скажем, ту же самую Одессу. Ведь не случайно же Путин-то вдруг почему-то в ходе этой пресс-конференции припомнил, что Одесса, по его мнению, это русский город. Ну, русский он там, не русский, непонятно, как, что он имел в виду. Но он имел в виду, конечно, что он должен принадлежать России. А, ну, в истории этого города он, видимо, не очень хорошо разбирается. Но, в общем, он верит, тут все гораздо хуже, на самом деле, обстоят дела гораздо хуже. Потому что Путину докладывают очень много совершенно... И Шойгу, и Герасимов, ну, наверное, он больше никого и не слушает относительно того, что происходит в армии, они, естественно, создают совершенно иную картину по сравнению с тем, что происходит. Просто потому, что если ему расскажут правду, ну, тогда, значит, возникает естественный вопрос, а кто же в этом виноват? А виноваты, понятно, два этих, значит, вот этот тандем Шойгу и Герасимов, значит, их нужно снимать, на их место ставить.
Отправлять на самолете вслед за тем, кто кричал.
Ну, это вы очень жестоко с ними хотите расправиться.
Ну, нет, это не я, это, просто... господи, я-то что? Это они сами решают, как с ними расправляться так, чтобы никто не заметил. То есть все заметили, но не поняли, что это было. Таскают с собой гранаты,
это
понимаете, на бок.
Был Шойгу, и вдруг нет Шойгу. Куда-то, значит, делся.
Да,
бывает. В России не то бывает.
Бывает. Спасибо, Юрий. И еще один, мы вам покажем некоторые вот эпизоды, которые действительно требуют экспертной оценки. Врач в Мелитополе, в захваченном, в оккупированном, говорит: А у нас так же плохо с врачами, как и в остальной России. И вот посмотрите это заявление врача и реакцию Путина. На что именно из этой фразы он отреагировал?
Пациентов много, а врачей, конечно, не хватает, как по всей России, так и у нас. Но у нас ситуация, может быть, даже более драматичная. Не хватает онкологов, не хватает гематологов, не хватает детских онкологов. Да ничего там не хватает, их просто нет.
Вопрос понятный. Но, знаете, чтобы было приятно, вот когда доктор сказал, у нас не хватает специалистов, врачей, как и во всей России. Я цитирую. То есть вот есть восприятие своего региона, своего субъекта как части России. Это вот на это, с этой точки зрения, хотел бы отметить этот вопрос.
Аббас, я к вам хочу вот это обратить всю эту красоту. То есть человека радует. Фактически, как мы это расшифруем? Человека радует, что врачей не хватает ни там, ни там. Но главное, что вот он говорит, что мы часть России. А то, что врачей не хватает, ну, дело житейское, опять же.
Ну, это особенность такого, вот, знаете, тоталитарного подхода, когда имеет значение целое, народ, а жизнь каждого отдельного представителя этого народа имеет нулевую ценность. Как помните у Маяковского, единица вздор, единица ноль, голос единицы тоньше писка. Да, вот так пронизана даже презрением вот эта вот фраза, да, тоньше писка. И Путин носитель этой идеологии, безусловно. Поэтому его с утра до вечера беспокоит российская демография, потому что в целом количественно народ должен расти, увеличиваться. Это должна быть экспансия. Как говорил Сахаров, экспансия есть форма жизни. Вот. Но то, что при этом каждый отдельный представитель этого народа не очень счастлив, да, это ерунда, дело житейское.
И вы сейчас увидите, спасибо вам, Аббас, и вы увидите сейчас не самых, может быть, счастливых представителей этого народа. Я должна сказать, что эта линия была настолько причесана, что вот такой тотальной бедности и разрухи, какую мы видели на других прямых линиях, конечно, ну, нам не показали. Нам один раз только включили Россию, то есть это на самом деле еще и не Россия, что самое интересное, что это никакая не Россия, это Крым, оккупированный Россией, аннексированный, который якобы после того, как он присоединился, как Россия его присоединила и аннексировала, цветет и пахнет. Вы же знаете, как он цветет и сколько туда вложено денег, чтобы он пах. И вот нам именно из Крыма вот этого облагодетельствованного показывают детей в спортивном зале. Давайте посмотрим эту картинку.
Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам, крымские ребята, живем в селе Солнечная долина, городского округа государства. Мы сейчас смены, занимаемся футболом с хоккеем. Были на многих соревнованиях, в том числе региональных и всероссийских. Привозили всегда медали, кубки, грамоты и даже призовые места. Занимались всегда в спортзале, в здании клуба. Но в этом году уже совсем стало невозможно проводить здесь наши тренировки. Ремонта не было более 40 лет. Полы уже давно прогнили. Стены покрыты плесенью. Окна вывесили. Потолка и так далее. Здание холоднее, чем на улице. Тренера наши обращаются во все инстанции. Но наши местные и другие власти игнорируют все обращения. С декабря месяца занимаемся на сферу работы. Обращаемся к вам с просьбой помочь нам отремонтировать наши глаза. Посодействовать в том, чтобы нас услышали и помогли. Хотим вырасти сильными и здоровыми. И быть защитой опорой для нашей Родины.
С федерального уровня поможем, точечно эту проблему точно решим.
Стремительная реакция поступает уже на вопросы, которые поднимаются в ходе нашей программы. Вот уже позвонили сейчас в телефонный центр крымчане, которые учатся в школе губернаторов, готовы поехать и отремонтировать спортзал в Крыму.
Вот, это новое, что просто во время, они готовы поехать сейчас, еще линия не закончилась, они уже едут ремонтировать этот спортзал. И вот я хочу, Аббас, ваше внимание обратить на слове «точечно» мы эту проблему решим. Он зачем сказал слово «точечно»? Что все остальные расстроились, что вот эту точку закроют, а другие нет? Зачем он это использовал? Слово «точечно». Это неправильно, мне кажется. Может, вы поправите меня?
Нет, конечно, вы правы, но в данном случае это просто что называется, его бессознательное говорит. Ну, то есть он просто честно сказал...
Честно, да вдруг бессознательно сказал честно. Как хорошо вы сказали, что он может честно сказать только на бессознательном в таком состоянии.
Ну, потому что невозможно же вот на протяжении 4 часов вот только врать. Нельзя себя настолько контролировать. Все равно из тебя будут лезть естественные мысли, естественные реакции. А в какие-то моменты он же тоже не робот. И вот в данном случае это было просто, вот, честно, назвал вещи своими именами.
Неожиданный сюрприз. Спасибо, Аббас. И, Юрий, я вас также хочу спросить именно об этом эпизоде. Вот ведь, как вы считаете, этот Крым, который аннексированный, зачем нужно было именно оттуда брать вот эту плохую картинку, в то время как Крым должен был стать витриной российского, как сказать, не российской, конечно, аннексии, вторжения, а вот того, что вот мы вас присоединили, и жить стало лучше, жить стало веселее. Это был, вот опять же буду спрашивать, это был прокол, или тут не было задней мысли никакой, и просто люди показали, что было, и все?
Вот вы знаете, у меня такое ощущение сложилось, что те журналисты, ну или какие-то местные чиновники, которые готовили этот сюжет, они специально взяли такой обычный спортивный зал, сильно потрепанный, там, с выбитыми стеклами и так далее, ну, полуразрушенный на самом деле. С выбитыми стеклами, в общем, зимой не очень там позанимаешься спортом, даже в Крыму, как я понимаю. Ну, вот некая такая внутренняя все-таки оппозиция, наверное, существует, ну, по крайней мере, в Крыму я имею в виду, вот в этих кругах, которые готовят, но хотя бы по отношению к местной власти. Ведь там тоже, ведь, как я понимаю, далеко не все так хорошо и благостно. И борьба за власть, за ресурсы, за влияние, конечно, идет. Куда без нее, это нормальная ситуация в российской провинции. Ну и, соответственно, вот подставить какого-нибудь того же самого Аксенова или кого-то из таких местных руководителей. Но потому что Путин уже потом напомнит, кто-нибудь из его окружения, такие найдутся с большим удовольствием, напомнит. А вот видите, Владимир Владимирович, вот как там на самом-то деле Аксенов не справляется. Или там какой-то еще человек. Ну, понятно, что Аксенов, который смотрит и внимательно очень слушал, наверное, не без интереса, и с замиранием сердца слушал на всю эту пресс-конференцию, и, наверное, вот этот сюжет тоже, но он тут же, значит, отправил людей ремонтировать этот зал с тем, чтобы через, там, на следующий день доложить в Москву, что все поправлено, все, значит, мы приняли меры. Но, тем не менее, осадок, конечно, какой-нибудь останется у вождя российского народа, и конкуренты Аксенова, наверное, будут этим пользоваться.
Юрий, вы пока говорили, я представляла эту картинку, как действительно, вот вы совершенно правы, сидят эти губернаторы по всей России и в холодном поту смотрят эту вот прямую линию, это для них как русская рулетка, на кого вот этот вот, на чье поле попадет вот этот вот, как его там, шарик. И они действительно, это, представляете, сколько из них вот вытерло этот пот со лба и сказало, фу, в этот раз пронесло. Я прям вот вижу, вот вы сказали, увидела эту картину, что да. Как вы считаете, вот этот вот назначает, ты будешь сегодня, это заранее делается, что мы этого пнем и этого, чтобы не расслаблялся? Или все-таки элемент случайности присутствует здесь?
Нет, я думаю, что здесь, конечно, все это было отобрано заранее, но вопрос в том, кто отбирал. Я не знаю, кто этим занимался конкретно, Громов или Кириенко, но, наверное, кто-то из них, кто отвечал за подготовку этой программы, всей этой пресс-конференции, всего этого действия. Ну, скорее всего, Громов, наверное, отвечал. Но он, естественно, контролировал, какие сюжеты, какие вопросы будут. А уж сюжет-то точно он должен был контролировать. Но, видимо, счел, что вот какая-то, значит, ложечка маленькая там дегтя или чего-то еще в этом сиропе, она будет очень даже к месту. Но заодно и Аксенова можно там, значит, пакость ему устроить какую-нибудь.
Да, в общем, эти прямые линии они должны воспринимать, как приготовиться. Юрий, спасибо. И есть еще один эпизод и одна линия, которая идет уже из общения Владимира Путина с так называемым народом. Я в этом случае народом называю правозащитников. Сейчас эту же линию подхватил представитель Лайфа, вот этого издания Лайф. Это линия человека, которого безопасно защищать, совершенно безопасно. То есть вот вы можете встать перед Владимиром Путиным и сказать, за что ее посадили так надолго. И вы, как, наверное, догадываетесь, это не Саша Скачила, естественно, которая там наклеивала антивоенные этикетки. Это Александра Баязитова, администратор телеграм-канала, которая была обвинена в вымогательстве крупной суммы за блокировку негативной информации. Обвинение просило для нее большой срок 14 лет. Ей по итогу дали, по-моему, 5. Но, тем не менее, из собрания, из общения в общение Путина с этими защитниками Баязитовой эта тема идет. Ее действительно можно поднимать бесстрашно совершенно. И вот в этот раз, когда ее поднял журналист Лайф, я услышала, вот я, конечно, сейчас с Аббасом буду обсуждать, некую проговорку в ответе Владимира Путина. Давайте послушаем.
Я не знаю этой ситуации до деталей. Ну, что там охота на ведьм? А что он такого сделал, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Чего такое? Она сделала, что на нее охотиться надо. Но никто, уверен, на нее не охотится.
Вот, Аббас, мы можем это рассматривать как проговорку. Мы на оппозицию охотимся. А это что такое? Чего это вот на нее?
Ну да, Путин не первый же раз такого рода оговорку делает.
Мы охотимся на оппозицию. Я как-то даже вот не припоминаю. Прям вот открытым текстом.
В случае с Навальным он использовал ту же логику. Хотели бы отравить, отравили бы. Но то есть он не говорит о том, что вы с ума сошли. Как может государство отравить оппозиционера? Там, да? Вот. Он считает, что это... Он сам настолько циничен, что он считает, что этот аргумент не сработает. Что если и сработает аргумент, то только аргумент о целесообразности. То есть, с его точки зрения, можно делать все, что целесообразно. И, соответственно... Ну, то есть, никаких моральных запретов ни на что нет. То, что выгодно, то и делаешь. И, соответственно, он не пытается доказать, что он вообще не способен там, на какое-то действие, типа отравления. А он просто пытается доказать, что это действие нецелесообразно. Поэтому, когда Немцова обсуждали, он все время подчеркивал, что, да, дескать, что Немцов там, кого он интересовал, кто его боялся, у него был низкий рейтинг. Вот, то есть опять, ну, типа, невыгодно. Да? В случае с Навальным это было. И та же самая история сегодня с Баязитовой. То есть это не... значит, это история, которая... Ну, из раза в раз себя воспроизводит. Она говорящая. То есть это он не просто так проговорился, да? Наверное, правильно сказать, он в очередной раз продемонстрировал систему координат, в которой живет. Позволено так, все, что выгодно.
Так позволено, Аббас, он же говорит, позволено охотиться. Мы охотимся только на оппозицию, он фактически сказал. Он слово, глагол «охотиться» произнес, ну, буквально уже открытым текстом в отношении оппозиции. Вам не кажется, что это как-то вот... Я не помню такого, чтобы он это признавал. Он говорил, что вот правильно сидит, ну, там, неправильно отравили, допустим, да, вот он правильно сидит, у нас суд разберется. Но то, что он говорит, что кто она такая, чтобы за ней охотиться, она же не оппозиция, он же тем самым говорит, мы охотимся на оппозицию.
Ну да, Лен, я вот то же самое пытаюсь
сказать. Нет, мы-то с вами знаем, что он охотится, но чтобы вот расписываться...
Ну, а разве он не расписался, когда сказал, было бы нужно отравить, отравили бы? Ну, то есть он, в принципе, признал, что государство способно отравить оппозиционера. Просто оно не считало это нужным. Да вот, ну, речь же об этом идет. Ну, тогда об отравлении, сейчас вот об охоте.
Ну, так да, сказать. Да.
Ну, то есть это одно и то же. И в случае с Немцовым тоже. Вот у него низкий рейтинг, и это главное объяснение, почему нам невыгодно его убивать. А если бы, значит, рейтинг
высокий был, тогда, да.
То тогда нормально, тогда святое дело убить. Так
тогда это так были бы мы точно на 100%. Да, спасибо, Аббас, действительно. И вы знаете, мы сегодня, пока шла эта прямая линия, наши корреспонденты отправились на улицы Москвы и задавали вопрос людям, которые, естественно, не смотрят, потому что в этот момент они идут по улице, задавали вопрос, какой вопрос определенно не зададут сегодня Владимиру Путину. Давайте их ответы послушаем.
Конечно, всех волнует сейчас ситуация на Украине. Хотелось бы прояснить, когда это все закончится, потому что страдают два народа, два братских народа. Мы как-то не разделяли никогда украинцев и русских. То есть это была одна нация. Очень больно смотреть, что происходит. Хочется, конечно, чтобы это все быстрее закончилось. И как бы, чтобы сказали, наконец, что уже все миновало.
Как долго он собирается находиться на пост президента? Все же, да, в данной ситуации в стране он сейчас правильно делает, то есть поддерживает эту всю ситуацию, не сдает назад. Вот. Поэтому в данном случае лучше, чтобы он находился продолжительно.
Вы думаете, президент должен сидеть и полностью соответствовать 100% ожиданиям любого гражданина? У президента есть функция, он работает вовне, он работает внутри страны. И то, как это делает Путин, лучше, наверное, никто это не делает.
Многие вопросы могут быть заданы, я, честно, ответить на вопрос не могу.
Вряд ли у нас будет затронута тема продвижения какого-то нормального, хорошего искусства. Ну, современного в хорошем смысле, а не какой-то хрени. А мне бы очень этого хотелось.
Самых важных вопросов и самых острых их не будет. И будут те журналисты, которых заранее допустили к президенту.
Мне кажется, сейчас не будет каких-то четких ответов на вопросы именно про тему специальной военной операции. Ну, потому что она все еще продолжается, и конечно, людям это интересно. А также, я думаю, что не будут подняты вопросы на тему отношений с Америкой.
Даже не знаю, президент на все отвечает. Что спросят, то отвечает.
Ну, те, которые, наверное, не очень выгодны.
Ну, возможно, если это тема, которая содержит какие-то, я даже не знаю, расовые разногласия, что-то подобное, что-то оскорбительное. Все остальные вопросы, я думаю, проходят сам.
По большому счету, все вопросы, которые там были подняты, я чисто удовлетворен. Они практически коснулись всего. Это первое. И второе, за последний год наш президент так часто выступает и так много разъясняет. Поэтому что-либо, какой-то еще лишний вопрос я бы не задавал.
Но вопросы, которые не будут заданы, естественно, наверное, будут. Их просто отфильтруют. Вот. А я не думаю, что какие-то неудобные вопросы оставят. Скорее всего, будут только ответы на удобные вопросы.
Не ошиблись прохожие, но, Юрий Федоров, хочу я вас вернуть к ответу первой женщины. Вот она объясняет, что не спросят, о чем не спросят, когда же закончится война, сколько это может продолжаться. Там был этот вопрос, он как бы с этого все и начиналось. Его спрашивают, ведущие говорят, очень много вопросов, когда же закончится война. В принципе, это вопрос не криминальный, не вот в том контексте, как она это сказала. Это звучит криминально. Сам по себе вопрос, когда же закончится, не криминально. Он сказал, когда мы окончательно идентифицируем и демилитаризируем, но при этом он сказал, что вроде бы обе цели уже достигнуты. Вот как вы оцениваете в целом его ответ на тему, когда закончится война, и удовлетворит ли все, что он по этому поводу говорил, русских людей, которых действительно, похоже, этот вопрос начинает волновать уже всерьез, судя по тому, что даже ведущие не могут от него отделаться, и с этого начинается наш опрос.
Ну, война закончится тогда, когда ему выкрутят руки кто-нибудь из его приближенных, ну или какая-то группа, и скажет, в общем, пора кончать с этим. Это, когда это произойдет, сказать очень трудно. Я думаю, что, в общем, где-то... Ну, в общем, эта перспектива не такая уж невероятная. Просто потому, что вот его нынешняя позиция, она тоже интересна в том смысле, что он ушел от прежней еще недавно, он говорил так очень мутно, непонятно, что вот мы должны защитить там этих самых ДНР, ЛНР, там русские люди и так далее. Вот казалось, что вопрос с его точки зрения сводится к судьбе вот этих, значит, оккупированной, части оккупированной территории Украины, Донецкой и Луганской областей. Теперь же он вернулся к предыдущей, к своей первой позиции, денацификации, демилитаризации и так далее. И это свидетельствует о том, что он как бы закусил у дела, у него закружилась голова, но это головокружение не от успехов, как было сказано в одной известной статье, а головокружение от того, что удалось избежать поражения. У меня такое ощущение, что на протяжении всего лета и начала осени в Москве, и Путин тоже, все, в общем, люди в верхах ожидали, что наступление Украины будет результативным, и тогда придется, в общем, принимать какие-то очень тяжелые решения для Кремля. Но оказалось, что не так. Вот он вздохнул с облегчением. Ну, теперь будем додавливать, как он считает, Украину. Оснований для этого, вообще говоря, я не вижу. Мне кажется, что это достаточно такой wishful thinking. А вот чтобы, как отреагирует русский народ... А вот, знаете, мне кажется, что ему будет, этому народу будет достаточно безразлично. Но да, сейчас, видимо, растут какие-то настроения в пользу того, что вообще-то хорошо бы это и закончить. Чего там, может, и не получается, и вообще как-то не очень удобно все это, и жизнь осложняется. Но лучше бы кончить. Но, понимаете, вот возвращаясь к истории с... этими женами мобилизованных, ведь там же рассуждения какие. Не надо кончать войну, нужно просто отпустить моего мужа, и пусть на его место придет какой-нибудь...
Ну, Юрий, они рассуждают так, чтобы их не увели под белые рученьки. Вот тут, ну, он будет на фронте, она в тюрьме в это время. Понимаете, они прекрасно понимают, как рассуждать, чтобы их услышали. Так что вот я не думаю, что мы будем им приписывать то, что они за продолжение войны. Они просто говорят так, как безопасно говорить.
Во всяком случае, они об этом говорят. В общем, у меня большого оптимизма нет в отношении, значит, народа российского.
И спасибо, Юрий. Я сейчас спрошу Аббаса об американском народе. Видите, там говорят о том, что его не спросят про отношения. А вы заметили, что я давно уже не слышала 4-часового выступления или большого выступления Путина, где он не поносил бы Америку в хвост и в гриву. Там был, по-моему, чуть ли не единственный американский эпизод, когда его журналистка из «Нью-Йорк Таймс» спросила, попросила отпустить уже домой сидящих в тюрьме двоих американцев. И он не сказал, что... Он не стал говорить, что есть суд, есть закон, они преступники, они совершили, один из них не журналист, а разведчик. Он эту тему как раз не стал развивать, а сказал, что у нас есть контакты с американской стороной, но пока что условия, которые они нам предлагают для того, чтобы мы их отпустили, нас не устраивают. Пусть предложат условия получше. Идет торг. Обратили внимание, что он с американцами это как-то вот не стал в этот раз особенно обвинять их во всех мировых бедах? Что это с ним?
Ну, это вообще одно из главных, может, пожалуй, главное мое наблюдение по итогам вот этого мероприятия. Я о нем уже успел и пост отдельный написать. Вот ответ на этот вопрос, он полностью соответствует его в целом тональности, которую он продемонстрировал. Он решал очень важную задачу дистанцирования от вот нашего бешеного, вот не побоюсь этого слова, сумасшедшего политического дискурса, который сейчас в целом доминирует. Да? У нас, как не включишь телевизор, ты смотришь, они везде ищут врагов, призывают кого-то расстреливать, для кого-то вводить СМЕРШ, а внешних врагов, значит, бомбить, причем зачастую ядерными бомбами. А, значит, и людям-то на самом деле это не нравится, людей эта ненормальность пугает. И Путин вот здесь, кстати, вполне эффективно продемонстрировал, что вот, ну, это не про него. Сам он вполне себе настроен миролюбиво, а если о врагах и говорит, то без особых эмоций, то есть вполне функционально. Он несколько раз продемонстрировал такую гарантию, то есть ему подкидывали вопросы, да, значит, которые, ну, давали возможность ответить, так сказать, жестко и агрессивно, да. А он отвечал демонстративно, так сказать, не по-экстремистски.
Спасибо, Аббас, спасибо, будем надеяться, что... Хотя не на что надеяться, до свидания.